Тема первая новая, и я немного волнуюсь. Тема сформулирована как устройство мешкана и здоровье человека. Вторая тема это по книге Зогар, значит, о Торе теоретической и Торе прикладной. Итак, начинаем первую тему: устройство мешкана и здоровье человека. Значит, есть для начала, как бы, опять же, напомню то, что я говорил уже в прошлый раз. Есть два главных способа познания мира. Первый способ – это эмпирический, через наблюдение за миром, через эксперимент и потом попытаться это сформулировать как бы в виде какой-то формулы. Второй способ это через пророчество. То есть Бог дал Тору пророчески и через расшифровку текста понять какие-то закономерности устройства этого мира. Значит, у каждого из способов есть свои, соответственно, инструменты, как это работает. Уже за тысячи лет наработались эти две школы. И не брезгуя первой школой, покажу вам, как работает вторая школа, как из текста, который был дан пророчески, как вывести информацию, которая полезна, нужна нам. Значит, так как меня больше интересуют темы здоровья человека, то я, соответственно, и ищу в этом направлении. Кого интересует там физика или там химия или грамматика или там еще что-то, он ищет свое. Я ищу свое, и вот обнаружил еще одну любопытную вещь. Значит, во-первых, прежде чем перейдем к детализации, опять же, заранее предупреждаю, что сегодня будет много деталей, то есть тут очень тонкие грани и тонкие выводы. Вот, поэтому сегодняшний урок требует определенного навыка, умения анализировать текст. Выводы в конечном итоге оказываются достаточно простыми, но тут важен способ их получения. Значит, во-первых, начнем с того, что книга Шмот устроена достаточно странно хронологически. А именно, сначала идет все хорошо. Значит, описывается египетское рабство, описывается история Моше Рабейну, описывается приход Маше в Египет и казни, и исход из Египта. То есть тут действительно есть хронологическая последовательность, тут все понятно. Дальше непонятно, там тесть Маше Итро, он пришел до дарования Торы, или он пришел после дарования Торы. Оно много нам не меняет, и можно даже по тексту предположить, что, наверное, он все-таки пришел до, как и записано. Потому что, как бы, если бы он пришел после, то логично, что главное, чем бы его, как бы, порадовал Моше, это то, что мы получили Тору под горой Синай, а Моше этого не говорил. Вот. Дальше глава Мишпатим, в которой проговаривается большое количество практических законов устройства общества. И глава Мишпатим, то есть вполне логично, что после того, как они выслушали какие-то возвышенные вещи, их волнует, а как это все на практике, как в реальности. И глава Мишпатим заканчивается тем, что Моше поднимается на гору, для того, чтобы потом он спустится со скрижалями. Логичнее было бы, чтобы в следующей главе после этого описывалось то, как Моше спускается с горы, или, по крайней мере, то, что происходило там на горе. А тут у нас получается так. У нас между тем, как Моше поднялся на гору, идут две главы. Прошлая глава Трума и эта глава, обсуждаемая нами ТЦВ. Значит, прошлая глава обсуждает, как строить Ковчег Завета, как строить стол, как строить Минору, как строить шатер, как строить жертвенник снаружи, как строить ограждение вокруг. Следующая глава начинает разбор масла, которое нужно брать для миноры, подробно одежды первосвященника и одежды обычного священника, потом освящение жертвенника и освящение коинов. Потом обсуждают еще золотой жертвенник. Все это про устройство жертвенника, про устройство мешкана. Вообще все заповеди, связанные с мешканом. У нас есть в устной Торе вопрос, спор. Когда это было получено вообще, когда было услышано Моше. Вот. Две версии есть. Рабочая одна версия, что это было во время первого его подъема на гору. Версия вторая, что во время второго его подъема на гору. Сейчас он еще только на горе. Вот. Это все будет озвучено в любом случае после того, как он второй раз спустится с горы. Первый раз он спускается и разбивает скрижали, и совсем не до того, как надо строить мешкан. Вот. Надо наводить порядок, потом он поднимается на гору второй раз, потом он спускается со вторыми скрижалями, тогда это все будет озвучено. Почему это все записано здесь, непонятно. Это первая непонятность. Значит, вторая непонятность само устройство главы Трума, вообще двух этих глав. Следующая глава, которая за нами будет обсуждаться, то есть мы будем ее на следующей неделе обсуждать, это, собственно говоря, глава Китиса, в которой рассказывается, как евреи сделали тельца, и Моше спустился с горы. Но глава начинается не с этого, там еще идет как бы три вещи перед историей, перед этим. А именно указывается о переписи населения, потом говорится, что надо сделать умывальник, потом говорится про масло помазания, потом про состав смеси воскурения, значит, потом про технические вещи, про мастеров, которые будут это делать, и шаббат. И только потом будет история про, про золотого тельца. Значит, то, что интересно, если смотреть так аккуратно и внимательно в текст, как расположены блоки. То есть, ладно, допустим, значит, кусок текста, который логичнее, чтобы он был там через несколько недель, он вставлен сюда. Значит, на это есть правило устной Торы, что «эн мукдаму мухар бутора». То есть, как бы, что нет раньше и позже в Торе, что Тора не стремится к хронологической точности, а ее точность совсем другого характера, не хронологическая. Есть подход, который предложил Бааль Шем Тов, что как бы Бог создал мир определенным, как бы согласно Каббале, определенным количеством букв, то есть букв Торы. То есть, что такое буквы, о которых там идет речь? Буквы – это силы, это возможности, то есть это прабуквы, которыми мы пользуемся, это энергетические вещи. Значит, то есть Бог сначала решил, что для нашего мира нужен такой-то набор как бы, сил, возможностей. Дальше, по мере того, как события развиваются, то как бы, эти силы формируются в определенный текст, куски текста. И так потихоньку формируется Тор. Тора формируется, Тора закрывается как модель, дальше эта модель будет повторяться. Так вот, когда эта модель, когда эти события происходят, то как бы есть куски текста, которые, как бы, вот, событие произошло, оно так и записано. И есть какие-то пробелы между, между отрывками текста, между кусками. И эти пробелы заполнены каким-то другим текстом. Там, например, повествование об исходе прерывается вкраплениями о этих заповедях, которые, которые будут связаны с памятью об исходе. То есть, опять же, нарушая хронологию. Да? Потому что им тогда про эти заповеди ничего сказано не было, они просто находились внутри этих событий. Значит, говоря по-простому, идея Бааль Шем Това в том, что если мы смотрим на текст Торы как на ДНК мироздания, то эта ДНК, она не в развернутом виде, а вот как действительно как нитка ДНК, она скручена 6 раз. То есть цепочка скручена в спираль, эта спираль скручена еще раз в спираль, и в конце концов получается клубок. Когда ты смотришь на этот клубок сверху, тебе видны только отдельные как бы, логичные куски, а между ними связки непонятны. Вот, получается, что вот это вот, эти 2,5 главы, которые мы обсуждаем, Трума, ТЦВ и кусочек главы Китиса, это как раз вот этот вот, это пятно, которое непонятно между логичными вещами. Вот. Этот кусок, он непонятен. И чтобы его расшифровать, надо думать. Надо логически думать. Так вот, одна из Одна из странностей этого текста это последовательность того, как что описывается. Значит, а именно, если мы берем храмовый двор, святая, да, то есть шатер завета, шатер общения, то сначала там святая святых – это ковчег завета. Действительно, начинается описание с ковчега завета. Как строить ковчег? Значит, если стоит внутри этого двора лицом к занавесе, за которой ковчег, то у нас справа стол с хлебами приношения. Значит, соответственно, второй по описанию у нас стол. Как должен выглядеть этот самый стол? Как его делать? Вот. Слева у нас минора. Соответственно, у нас идет описание, как должна выглядеть минора. А четвертый предмет, который во дворе, во внутреннем дворе, вот, это маленький жертвенник, золотой жертвенник, на котором приносились воскурения. Логично было бы его описать в этом самом месте. Но в тексте совсем не так. А именно, в тексте описывается, глава Трума, значит, описывается ковчег, стол, светильник, минора, потом весь этот двор, то есть мешкан или шатер, да, чем он покрывается, потом брусья, опора, значит, его, потом описывается жертвенник большой, который снаружи, на котором как бы мясные жертвы возносились и мучные. Потом ограждение всего мешкана, всего двора, уже большого двора. Так? На этом заканчивается глава Трума. Глава ТЦВ говорит о том, какое масло пригодно для миноры. Подробно одеяние первосвященника и всех остальных священников. Потом говорится об освящении коэнов, Аарона и его сыновей в коэны, как их осветить. Потом об освящении жертвенника, который во дворе, в большом дворе, снаружи, большого жертвенника. И потом только описывается устройство маленького жертвенника. Как он должен выглядеть? Очень нелогичная вещь. То есть, что такое освещение? Освещение – это запуск в работу. То есть, оно все уже должно было быть, все-все-все построено, и это уже запуск в работу. И после описания запуска в работу описывается лишь только устройство, как его строить, этот маленький жертвенник. Явно даже внутри этого маленького текста из этих двух глав нелогичность, то есть надо было его гораздо выше, раньше в тексте вспомнить и описать, как его строят. Еще одна нелогичность, странность когда Тора говорит допустим, освящении большого жертвенника, то на месте приводит то, какие жертвы там на нем приносились, что утром, что после полудня, вот. Еще выше до этого описывается, как зажигались свечи, когда зажигались масло для миноры. То есть, значит, хлеба отдельно не описаны, но описаны подробно формы, как бы, когда описывалось устройство стола, там же и описывались эти формы. Формы для хлеба, сам рецепт этого хлеба в Торе не приведен. Смесь воскурения описывается совсем отдельно от жертвенника, на котором воскурялось, и перед ней, это начало главы Китиса, перед ней сначала проговаривается указание Бога о переписи населения. Опять же, о какой переписи идет речь? О переписи, которая будет после истории с тельцом. Во время истории с тельцом погибнет какое-то количество людей, и после гибели этих людей надо произвести вообще перепись, сколько кого у нас есть. Значит, перепись находится, в тексте находится перед историей с тельцом, и между переписью и историей с тельцом у нас есть еще указание об умывальнике. Умывальник это стоял в внешнем дворе между жертвенником и шатром завета. Стоял этот умывальник. И после описания умывальника описывается масло для помазания коина. И потом только описывается воскурение, которое как бы возносилось во внутреннем дворе на этом самом маленьком золотом жертве. Тоже вещь нелогичная. Значит, Бог бы с ним все эти нелогичности, но есть один нюанс. Нюанс, который я вам показал в прошлый раз, а именно, что согласно устной Торе, вот этот вот самый жертвенник золотой, малый жертвенник, и воскурения, которые на нем приносились, связаны со здоровьем человека, связаны с физическим, с здоровьем, физическим здоровьем. Вот. Значит, раз уж оно связано со здоровьем, то тогда надо понять, что все вот это вот сложное построение и нелогичность этого построения нам, какую информацию нам дают, что из этого можно выделить, выучить. Значит, опять же, напоминая, ну, сейчас по ходу буду это все и освежать в вашей памяти. Итак, начинаем с главы Трума, прошлой недельной, главы, которую мы обсуждали на прошлой неделе. Значит, начало там, соответственно, Бог сказал Моше, Вайкули Трума, значит, возьмите, собери, иди собери приношение от народа, как бы материалы на строительство мешкана, то есть переносного храма в пустыне. И из чего он должен составить, что символ, как бы, и что из этого, что символизирует. Значит, начинается с Ковчега Завета. Ковчег Завета, мы говорили, что это символизирует духовность человека. Потом описывается стол с хлебами приношения, хлеб, как бы символ материального благополучия, соответственно, символ денег, да? Вот, значит, духовность, деньги, Минара, светильник, свет, значит, учение свет, то есть отсюда-то и взято учение свет. Минора символизирует умственные способности человека, развитие интеллектуального. Значит, и, как я уже сказал, логично было бы, если три элемента из четырех внутреннего двора названы, то логично было бы, чтобы здесь он был описан следующим, описан малый золотой жертвенник, который связан со здоровьем. А тут идет описание несколько другое. Значит, итак, идет описание Ковчег Завета, стол, минора, а дальше весь шатер. Описание шатра. Причем сначала описываются там ткани, которыми он покрывается со всех сторон, а потом, значит, столбы, на которых эти ткани натягиваются. Дальше описывается, как я уже говорил, большой жертвенник, который стоял вне шатра, но уже в большом дворе. Так? И описывается ограждение вообще всего-всего двора, большого двора. Так? Потом описывается начало этой главы. Это масло для жертвенника, для миноры, и одежды священников, и только потом описывается золотой жертвенник, который, собственно говоря, и связан со здоровьем. Значит, получается, что описание духовности, денег, ума оторвано, то есть напрямую не связано со здоровьем. То есть получается, что на здоровье человека не отражаются напрямую духовность, не отражаются напрямую деньги, не отражаются напрямую ум, интеллект человека. То есть умный не равно здоровый, богатый не равно здоровый, высокодуховный не равно здоров. Здесь нету прямой связи, прямого влияния. Безусловно, каждая из этих трех вещей на здоровье отражается. Значит, духовность отражается тем, что духовная чистота помогает сбалансировать свои эмоции, свои страсти, что в конечном итоге как бы, приводит к гомеостазу организма. То есть гомеостаз психический приводит к гомеостазу физическому. Грубо говоря, так. С помощью денег тоже можно как-то повлиять на здоровье. Так. Больше вкладывая в курортное лечение, в различные гигиенические вещи, грамотный уход за зубами. То есть много вещей, которые с помощью денег можно как-то помочь здоровью. И с помощью ума, безусловно, тоже можно помочь здоровью. Вот. То есть можно проанализировать вот это вот что-нибудь там хорошо для твоего организма или плохо. Будь это там климат, будь это еда, будь это там еще чего-нибудь. Безусловно, ум тоже нам как-то, у нас как-то отражается на здоровье. Теперь, но между, подчеркиваю, между этими тремя вещами, дальше есть еще как бы несколько вещей, через которые проходит вот эта вот цепочка в тексте, пока она дойдет до организма, который у нас представлен в виде этого золотого жертвенника. Напомню, что жертвенник – это символ организма, вот, а воскурение, которое на нем приносились, это уже физическое здоровье. Значит, итак, для того, чтобы понять, через что, то есть что символизируют вот эти вот несколько вещей, через которые это проходит. Именно давайте попробуем так. Опять же, пытаюсь это сформулировать. Значит, возвращаемся к устройству храмового двора, то есть шатра общения. Это ковчег завета, стол, минора, жертвенник золотой. Так? Значит, духовность – деньги, ум – здоровье. Значит, а что символизирует сам шатер? Сам шатер, он символизирует ощущение жизни. Ощущение жизни человека складывается из вот этих вот факторов. И Тора, получается, что нам подчеркивает, что в принципе из этих четырех факторов, которые как бы влияют на ощущение жизни, здоровье, оно отделено. То есть, с одной стороны, у нас, да, физическое состояние, там, тут болит, там болит, там, оно, конечно, отражается на нашем ощущении жизни. Но изначально получается так, что наша духовность, наше материальное благополучие, наш интеллектуальный уровень, они главные, которые формируют наше ощущение жизни, которое и отражается на организме. Вот. Это и есть основа психосоматики. То есть, что ощущение жизни – это тот как бы ключ, тот переход, перевод каких-то более высоких материй на язык организма. Теперь еще одна вещь, значит, то, что мне помогло лучше понять сказанное в тексте Торы, это один из моих любимых псалмов, 16-й псалом Давида. Значит, чем он мой любимый, почему он такой мною любимый? Потому что именно в этом псалме представлена целиком и полностью психосоматическая цепочка. То есть есть отрывки этой цепочки, которые есть еще в двух псалмах, а целиком и в позитивной форме она представлена в этом псалме. Значит, именно сначала говорится о том, как, то есть жизнь царя Давида была совсем нелегкая, но в этом псалме он невероятно оптимистичен, вот все вот в жизни, все прекрасно и хорошо. Вот. Это влияет на ощущение жизни. Шевите Ашем Ленагдита Митки, Мэнни Бали Мод. Сейчас переведу, прочту перевод. Всегда ощущаю Господа перед собою, покуда Он хранит мою правую руку, не пошатнусь. Это ощущение, безусловно. Вот. И дальше, 9 стих. Лахен самах либива галь квадя басариш колавет. Потому, то есть поэтому, исходя из ощущения жизни, самах либи, радуется сердце мое, вегель квади, и возликует моя душа. Тут переведено, буквально это поднимается слава моя, и авбасариш кон лаветах, и тут переведено, и моя плоть прибудет в покое. Так вот, благодаря нестыковкам, странностям, которые в тексте Тора, я начал анализировать внимательно псалом. И тут, в принципе, обнаружилась та же самая логика построения. Вот посмотрите, та же самая последовательность, а именно второй стих. Амарт ла Ашем Адонай атато вати баль элеха. Сказал я Господу, ты мой Господин, только от тебя мое благо. То есть это уровень духовности, это уровень Ковчега Завета. Дальше, 5-6 стихи. Ашем манат хелки вахоси ата томих гурали, хавалим нафлули банаймим аф нахалат шафралай. Значит, Господь, ты мой удел, то есть, и моя чаша, то есть имеется в виду удел материальный, тоже чаша, ты направляешь мою судьбу, благодатная участь выпала мне, мой удел хорош для меня. То есть это стол с хлебами. Дальше, значит, у нас должна быть минора, то есть что-то связанное с умом, мудростью. И это 7 стих сразу за этим идет. Аварех эт ашем ашер яцани. Аф лейлот и сруники лета. Благословлю Господа за то, что Он советовал мне, о чем наставляли меня почки по ночам. Значит, по поводу почек это древний еврейский образ. Про почки было известно как бы тысячи лет назад, то есть Давид жил 3000 примерно лет назад. Так как почки две, то ли потому что как бы чтобы увидеть почки, это в живом увидеть невозможно было, значит, могли только в теле, может быть, просто была непонятна функция почек. Но их парность как бы вызывала образ что это какой-то внутренние советчики, то есть это те, кто советуют, как правильно поступить. Вот. Может быть, речь идет не столько о почках, сколько о надпочечниках. Вот. А надпочечники – это часть гормональной системы. Вот. И надпочечники вырабатывают ряд гормонов, там, которые, безусловно, как бы отражаются на нашем ощущении. Поэтому, может быть, здесь это подразумевалось. Но в данном стихе здесь есть два, как бы, два типа, как бы, мудрости, которую человек получает. Два источника мудрости. Один источник сверху, что ты советовал мне. Спасибо, благословляю тебя за то, что ты даешь мне такие советы. А второй источник – это внутренний. Это, может быть, полагаясь на свои способности, на свой какой-то анализ, анализ реальности, анализ ситуации. Значит, итак, у нас получается второй стих, как бы образно связан с Ковчегом Завета, пятый, шестой связаны с столом хлебального приношения, седьмой связан с мудростью, с Минорой. Дальше, восьмой стих. Точно так же, как и в тексте Торы, восьмой стих у нас описывает весь мешка, весь шатер общения. А в переводе на понятный нам язык – ощущение жизни. И вот он, один из самых загадочных стихов в нашей традиции, это восьмой стих. 16-го псалма «Шевите Ашем лынах дитамитки, мимени балим». Перевод читаю. «Всегда ощущаю», или правильнее последовательность, «ощущаю Бога, Господа, пред собою всегда, покуда Он хранит мою правую руку, не пошатнусь». Правая рука – это, опять же, тоже образ, да? Как бы речь идет о, там, согласно Каббале, это правая сторона, это сторона сферот, в смысле, это хесед, хесед, нецах – это линия. Мы сейчас туда вдаваться не будем. Зачем нам и так усложнять, и так сложно усложнять? И после, получается, то есть у нас, я сегодня, чтобы вы не сбились, я повторяю каждый раз одно и то же, добавляя еще следующее звено цепочки. И так получается, значит, духовность, деньги, ум, ощущение, и только потом организм, только потом здоровье. Так, теперь идем дальше. Дальше тут сейчас сделаю просто короткий уход в сторону. Возвращаясь к тексту Торы, тут, значит, проговаривается этот самый большой жертвенник. Да? Большой жертвенник. Я для чего беру пример большого жертвенника, чтобы сравнить его с с малым жертвенником. Что символизирует большой жертвенник? Большой жертвенник, на нем приносились, то есть главные жертвы приносились, все жертвы, собственно говоря, приносились на большом жертвеннике. То есть это и из животных, и из птиц, и мучные жертвы. Это все приносилось на большом жертвеннике. Что символизирует в устройстве храма большой жертвенник? Большой жертвенник символизирует служение Богу. И это служение называется на языке Мишны, устной Торы, называется Авада. Вот та самая Мишна в Пиркей Авот. Аль-Шелуша дварим амэд улам, аля Тора валя Авада валь гмилут хасадим. Спасибо. На трех вещах стоит мир. На Торе, на Авода и на милосердии. Гмилут хасадим, то есть как бы милосердие к нуждающимся. Гмилут хасадим. Значит, слово Авода в принципе, означает работа, но тогда подразумевали, мудрецы, когда это писали, подразумевали именно работу коэнов в храме. Вот. В принципе, работа коэна в храме у нас и символизировала вообще понятие работа, как бы работа человека, да? То есть работа как место человека в мире. То есть, как любая работа. Вот. И тут мы опять возвращаемся к порядку того, что нам описывает текст. Текст нас описывает сначала жертвенник, это в главе Трума, предпоследний раздел, описывается сначала жертвенник большой. То есть это, грубо говоря, как он должен строиться. То есть это место работы. Вот. Потом, после этого, описывается ограждение всего мешкана. Значит, что такое ограждение всего мешкана? То есть у Коэна были границы, где он работал. То есть это границы мешкана. Вне границ мешкана он не на работе. Что это символизирует в жизни человека? Что у тебя есть рабочее место. Вот. И ты не должен переносить как бы эмоции, там, переносить какие-то ситуации с работы на, там, допустим, нести это домой. Да? То есть у работы есть границы. Сначала Тора описывает нам жертвенник, потом описывает большой двор. Вот. Внутри этого двора как бы идет работа. Вне этого двора работа не идет. Дальше у нас описывается начало главы ТЦВ «Масло для миноры». Значит, по поводу, два слова по поводу масла. Масло – это продукт, который в естественном виде в природе не встречается. Нельзя где-то найти уже готовое масло. Масло, в данном случае оливковое, это продукт труда. Какого труда оливки выбивают? Оливки выбивают, из них появляется, с них выходит капелька масла. Дальше их уже перетирают жерновами, тогда уже ломаются косточки, тогда уже выдавливается значит, основная часть масла. Вот. То, что бралось для миноры, бралась вот эта вот первая капелька, которая выдавливалась из мякоти оливок, а то масло, которое уже второй порции, его уже можно было, его тоже можно было использовать в храме, но его можно было подмешивать в тесто для хлебов приношения, для мучных приношений. То есть оно еще годилось для храма, но только не для, не только не для минар. Значит, если мы говорим, что минора символизирует, то есть минора главное, для чего нужна была, для света, а свет символизирует у нас ум, разум, интеллект, мудрость. То есть, подберите более точное слово. То это масло получается путем выбивания, путем давления, путем сжатия, да? Да, отжим. Действительно, в процессе работы на любом рабочем месте человек приобретает какой-то ум, профессиональный ум, профессиональные навыки. Каким образом приобретаются эти профессиональные навыки? Путем давления, путем того, что ты находишься внутри какой-то ситуации, которая на тебя давит, и ты ищешь наиболее оптимальное решение. Потом описывается одежда первосвященника и одежда священника. Что такое одежда первосвященника? Одежда первосвященника, в принципе, декларировала статус, то есть как бы его функцию, да, с, там, и по Мидрашам, и по Кабале, каждый элемент этой одежды, он был связан с какими-то качествами в народе. Но, то есть, эта одежда, она в себя вбирала массу каких-то каких-то элементов. Первосвященник одевался, никто не имел права одеваться, одеть что-то подобное одеждам первосвященника. Эти одежды даже нельзя было, то есть нельзя было как бы сделать что-то подобное. Ну, то есть что символизирует? Символизируют эти одежды, символизируют должность, функцию, которую человек выполняет на работе. Да, это как бы в данном случае это элемент статуса, да? А вот следующая вещь, которая у нас в тексте после этого описывается, вот, после описания одежд священника описывается именно уже сам, сами эти, освящение этого большого жертвенника и жертвы, которые на нем приносились. Это уже обязанность человека на работе. То есть есть, то есть есть должность как статус, а есть должность как то, что ты должен делать. То, что ты должен выполнять, твои обязанности. Значит, итак, для чего я вам это показывал? Как с помощью аллегории последовательность того, что нам текст показывает, можно получить какую-то информацию, полезную для себя. А именно, между описанием жертвенника большого в данном случае, и описанием жертв, которые на нем приносились, то, что было между, оно все имеет отношение, это все единая картинка, это все говорит о месте человека, как бы о понятии работа, о понятии труд, отношение человека к работе, грубо говоря. Из чего оно состоит? От рабочего места до того, что ты должен там делать, до твоих обязанностей. Теперь этот же метод я использую для того, чтобы посмотреть между описанием золотого жертвенника, каким он должен быть сделан, и смесью воскурений, которая на нем должна приноситься, точно так же те блоки, которые идут между ними, посмотреть на это как на единую систему. Извините, предупреждал, что сегодня волнуюсь. Итак, как я уже говорил, описание золотого жертвенника у нас находится в самом конце главы ТЦВ. Извините. Дальше, в начале следующей главы, главы Китиса, говорится о переписи населения. Потом говорится об умывальнике, который как бы вдруг, вот сейчас про него вспомнили. Значит, он не обязательно, не один из самых важных предметов, а вспомогательный, да? То есть где он находился? Он находился между большим жертвенником и шатром общения, в котором были эти четыре главных элемента. Значит, итак, перепись населения, потом умывальник, потом масло для помазания коэна, и потом только смесь воскурения. Теперь методом аналогии мы переводим это на понятный нам язык. Итак, значит, согласно известной традиции устной Торы, что малый жертвенник как бы связан с организмом, так, с организмом человека. В проекции на человека он символизирует организм. Значит, итак, у нас жертвенник – это организм, так? Дальше. Перепись. Что такое перепись? Перепись – это как бы кого сколько в наличии. Кого сколько в наличии – это какие-то статистические данные. То есть это то, что можно перевести в язык цифр. Если мы проецируем это на организм, то, что можно выразить в цифрах, это физиологические показатели. Дальше у нас описывается умывальник. Извините за простоту, но, по-моему, умывальник в самом упрощенном виде символизирует гигиену. Можно сказать, что здесь речь идет не только о чистоте физической, а о чистоте духовной, не только там накиют, а тагара. Хорошо, на здоровье. Вот. Но как бы формально в рамках работы коэна в храме получалось, что где стоит умывальник? Умывальник стоит между жертвенником и шатром. То есть, когда надо было мыть руки, когда от жертвенника, Коэн шел в шатер общения. Значит, он омывал руки и ноги. Вот. Опять же, он омывал еще в начале, когда приступал вообще к работе. Но сам факт, что умывальник стоит не на входе в шатер, а стоит между жертвенником и шатром, говорит о его функции. Вот. Значит, да, смывается не только физическая грязь, но и энергетическая, хорошо. В любом случае, это можно объединить под термином гигиена. Масло помазания. Что такое масло помазания? Это отдельно сделанный был флакончик с маслом, которое там по отдельному рецепту. Это не там еще добавлены были какие-то травы. Это масло использовалось для введения священников в должность. Это масло использовалось еще позднее, когда будут цари, оно использовалось еще и для помазания царей в должность. То есть получается, в последовательности, когда вот Аарона и его сыновей вводили в должность, сначала построили мешкан, потом принесли там жертвы за них очищающие, потом их одели как положено, а потом на них возлили вот это вот масло и там двумя линиями там по голове размазали. И из простого человека он становится уже служителем храма или в случае с царем из тоже простого или непростого человека, но он становится царем. Он приобретает его жизнь приобретает качественно новый смысл. Соответственно, это масло помазания символизирует функцию человека в этой жизни, или, переводя на терминологию Франкла, смысл жизни человека. То есть человек посвящен для какой-то миссии, у человека есть смысл. И следующая вещь за этим уже описывается. Смесь воскурения, которая возносилась на этом золотом жертвеннике. А это, собственно говоря, и есть здоровье. Итого получается, вот эта вот последовательность нам дает, мне кажется, возможность сделать простые, всем может быть и понятное, но потрясающие выводы. А именно, то есть, грубо говоря, взгляд Торы на здоровье. Итак, есть организм, есть данность, которая тебе дана. То есть, есть организм, который тебе дан. Есть его физиологические показатели. У каждого организма есть свои физиологические показатели. У кого-то там среднее давление держится в таких границах, у кого-то держится в таких, у кого-то там кислотность в таких границах, у кого-то в таких, у кого-то уровень сахара такой, у кого-то такой. То есть есть какие-то физиологические показатели. Это как бы с этим у нас и работает медицина, собственно говоря. То есть, то есть как вернуть человеку здоровье? Медицина говорит, Значит, надо проверить его физиологические показатели и отрегулировать их. Что нам говорит Тора? Тора говорит нам, есть еще два следующих этапа. Значит, есть гигиена, которая как бы как профилактика, то есть она может не допустить каких-то серьезных нарушений. Гигиена у нас как бы она связана с медициной. Вот сейчас благодаря короне у нас активно начали вспоминать о гигиене. Я еще года два назад, когда пошла первая волна, пошутил, что строители будут планировать новые квартиры уже с краником при входе, чтобы можно было помыть руки прямо при входе домой. Может, фантазия, может, оно так и будет. По крайней мере, во всех общественных заведениях при входе стоял столик с баночкой спирта, вот, чтобы омывать руки. Да? У нас тоже вот остался еще 70-процентный. Но идем дальше. Дальше следующий момент. Перед здоровьем Тора указывает еще смысл жизни. Значит, то есть получается, что между физиологическими показателями и гигиеной и здоровьем есть еще смысл. Почему это важно? И чему нас это учит? Это учит тому, что, во-первых, даже у человека с хорошим, хорошо отлаженным организмом, чистым и в хорошем состоянии, если у него... Если он не видит смысла в своей жизни, значит, то он эту жизнь угробит, и организм свой угробит, и здоровье свое угробит. И наоборот, с слабым организмом и в не лучших гигиенических условиях. Если у человека есть зачем, вот Франкл повторял как мантру высказывание Ницше и Махшмо, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. То есть, если есть смысл, ты можешь много чего пережить, преодолеть. И почему... о психосоматике активно заговорили после Второй мировой войны. По той самой причине, что как бы принято считать, что большая часть болезней вызывается стрессами, неправильным режимом труда-отдыха, там, отсутствием элементарных вещей, гигиенических, там, нерегулярным питанием, там, несбалансированным питанием. Значит, всех этих вещей во время войны было более чем достаточно. То есть, и постоянный стресс, и отсутствие практически какой-то гигиены, и нарушение режима сна, отдыха, там, питание и так далее. И тем не менее, большая часть практически терапевтические болезни практически исчезли. Почему? У кого исчезли? У тех, у кого был смысл. И Тора здесь как раз и ставит смысл между физиологическими показателями и гигиеническими условиями и здоровьем человека. То есть последнее перед здоровьем – это смысл. И если вы в следующий раз, когда будете болеть чем-нибудь, неважно чем, ну, все равно же мы болеем время от времени чем-нибудь. Вот. Обратите внимание, что где-то на пике болезни мысли, которые в голове, а если это уже вот, а если это уже конец, а если оно уже не вернется, а там, а смысл, вот. Там, и смысл этой жизни, и смысл, то есть мысли о смысле посещают каждого человека во время каждой болезни. Вот. Чаще всего мы это не проговариваем с окружающими, но эти мысли нас в голове посещают именно в эти моменты. Так, значит, это, итак, как бы завершая первую часть, фактически могу сказать такой вывод, что Тора смотрит на здоровье человека шире, чем смотрит на здоровье человека медицина, которая в основном концентрирует внимание на физиологических показателях, что у нас символизирует перепись в главе Китиса, и максимум еще поднимает вопросы о гигиене, что у нас символизирует умывальник. Так, теперь перехожу ко второй части. Вторая часть нашего сегодняшнего занятия – это один из самых, наверное, замечательных отрывков в книге «Зогар». Книга «Зогар» – это один из двух самых важных каббалистических текстов. Книга «Зогар» – это не один какой-то складный, цельный текст, это огромное количество отдельных листочков, которые были составлены в книгу. Это многотомная вещь. Книга «Зогар» занимается прежде всего метафизикой заповедей, то есть как, и не только заповедей, то есть как наши действия в материальном мире, какое влияние они оказывают на духовные миры и наоборот. Значит, и на прошлую недельную главу, на главу Трума, Зогар, кому важно, это лист 176, первая сторона. У нас. Да, 176, первая сторона. Есть следующий отрывок. Берется предложение из текста Торы. Вавея мудим, ВХ-шукейгам кэсов. Значит, крючки и их как бы хэшукейгам, за что они цепляются, как бы, вторая часть крючка из серебра. И дальше Зогар говорит, басифра дацниюта, катув, вавим лимала, вавим лимата, вехулам, бамешкаль, эхат, олим. Значит, Зогар ссылается на какую-то другую книгу, которая называется по-арамейски «Сифра» – это «Сефер» – книга, «Децниюта» – книга скромности. Значит, и что в этой книге скромности говорится? Что крючки сверху и крючки снизу весили одинаково, одного веса были. Значит, на самом деле можно в книжном магазине, понятно, не в каждом, вот, но купить этот отдельная книжка, это эту сифра дацниюта. Вот, честно говоря, я даже не знаю, эта сифра дацниюта появилась до Зогара или появилась после намека в Зогаре. Вот, это уже менее важно. Почему? Потому что как Зогар над этим издевается. Вот. Значит, магу цниюта де сифра. То есть, что это за скромность книги? То есть, название книги было «Книга скромности». Вот. То, что он делает, он говорит, что это за скромность книги? То есть, как бы передергивает. Амар Раби Шимон, имеется в виду автор Зогара, Раби Шимон бар Йохай, сказал Раби Шимон, хамиша праким гэм, шеклулим бэгэйхаль гадоль у мэмаль им коль гаарц. Значит, сказал Раби Шимон, пять разделов, пять частей, их и вмещают в себя все. А, шехлулим бэйхаль гадоль, значит, которые находятся в одном, как бы, пространстве, в одном зале, и вмещают в себя все, что есть на земле. Значит, на что здесь идет аналогия? Понятно, как бы, намекает на Тору, что пять книг Торы находятся, то есть пять частей Торы находятся в одной книге, эти книжи, и вмещают в себя все, что есть в мире, то есть вся информация, которая есть в мире, есть у нас в скрытом виде, зашифрована в Торе. То есть ничего такого, как бы, особенного, традиционный такой пассаж мудрецу. А вот дальше интересно, Амар Раби Иуда, то есть ему отвечает другой мудрец, спрашивает его, говорит, им клулим гэм, гарэй хашувим гэм ятэр микулам. Значит, Раби Иуда ему говорит, если они вмещают в себя все, значит, они и важнее всего на свете. Значит, как правильный комсомолец, какой ответ должен дать Раби Шимон? Сказать, ну, конечно, да. То есть, что может быть важнее Тор? Да? Вот. Значит, если Тора вмещает в себя все, что есть в мире, значит, Тора и важнее всего на свете. Вот. Какой ответ ожидаем сейчас от Раби Шимона? Да? Вот. Какой ответ дает Раби Шимон? Ках гу лемише нихнас в яца башалом, Ах, лефіше, леміше лоніх назвається башалом, еноках. Значить, так, для того, кто вошел и вышел с миром, а для того, кто не вошел и не вышел с миром, не так. Значит, на какой образ опирается Раби Шимон в этом ответе? Значит, есть известная мишна в Талмуде «Арба нихнесу лепардес». Четверо мудрецов удостоились высших знаний, буквально вошли в сад, фруктовый сад, пардес. Вот. Имеется в виду, как бы удостоились высших знаний. Вошли в сад как бы духовных миров. И из этих четверых получается, что один вошел и не вышел, то есть его тело осталось здесь как бы мертвым, и его захоронили, душа не захотела возвращаться. Второй вернулся, и от контраста того, что он видел там, и того, что он увидел здесь, он сошел с ума. Третий, он вернулся и в знак протеста к тому, что происходит в реальности, он пошел как бы в оппозицию, написано, начал рубить саженцы. То есть он как бы демонстративно это все отверг. И четвертый, нихтас башалом, ваеца башалом. Значит, и четвертый только вошел с миром и вышел с миром. Это был Раби Акива, который, удостоившись каких-то высших знаний, вернулся в эту реальность, реальность тяжелую, сволочную под властью Рима, масса несправедливости, в конце концов будет восстание, которое было поднято от отчаяния против этих римлян, будет жестоко подавлено, и все будут казнены. И все-таки он что-то пытается делать даже внутри такой тяжелой, страшной реальности, и его в конце концов тоже поймают и казнят, жестоко казнят. Но он успеет воспитать пятерых еще новых после гибели тех тысяч, воспитать пятерых новых учеников, которым он даже не успеет еще передать смеху раввина, он не успеет их посвятить в раввин. Это сделает уже после его гибели другой его товарищ, который сделает это ценой своей жизни уже. Так вот, возвращаясь к тому, что говорит Раби Шимон, он говорит, для того, кто вошел с миром и вышел с миром, то есть удостоился высших знаний и вернулся в мир, для того Тора действительно является вместилищем всего, и она важнее всего. Для того, кто не входил и не выходил с миром, для него не так. А для того, кто не входил и не выходил с миром, есть три варианта. Согласно Мишне, значит, есть вариант войти и не выйти, есть вариант выйти и сойти с ума, вариант выйти и, как бы, и пойти как бы, на конфликт. То есть уйти от этого. То есть есть три варианта. И дальше, как бы на удивление Раби Игуды, Раби Шимон ему поясняет, на что это похоже. Значит, это похоже на то, что человек жил там в каком-то селении и выращивал пшеницу, и ел пшеницу такой, как она есть. Однажды этот человек, я уже просто экономя время, не читаю вам текст, а просто перевожу сразу на русский. Один раз этот человек попал в город, и ему предложили покушать хлеб, какой-то хороший вкусный хлеб. Этот человек спрашивает, а из чего он сделан? Ему говорят, из пшеницы. Потом ему дали попробовать какие-то печенья. Он попробовал, ему очень вкусно. Он спрашивает, а это из чего сделано? Ему говорят, из пшеницы. Потом ему дали попробовать пищу царей, которая сделана, значит, вот как там, значит, угиот, то есть печенье, которое как-то испечены с маслом и с медом. И он опять спрашивает там, а это еще ему говорят, из пшеницы? Дальше что ожидаемо от этого человека, который жевал одну простую пшеницу, а тут, оказывается, столько всего можно из этой пшеницы сделать. Значит, ожидаемо, что человек захочет взять рецепты и готовить все это дома. Но что об этом говорит Раби Шимон? Говорит, что этот человек подумал и сказал, конечно, я владею всем этим, так как я кушаю основу всего этого, которая пшеница. То есть, как бы, я ж кушаю пшеницу, а все это из пшеницы. Значит, как бы мне все это и не нужно, получается, потому что это все и так в том, что я кушаю, это пшеница. И Раби Шимон ставит этому человеку потрясающий диагноз. Говорит, убеглаль да ато зо. И благодаря такому мнению, подходу к жизни, Лоя да аль маданей аулам. Ему неизвестны все как бы, деликатесы мира, все вот прелести мира. Да. И дальше он переводит это с языка притчи уже на то, что он хотел сказать. Кагу мише охэс бакваль. Вейно йодеа коль идуним меганим айоцим митох уто клай. Значит, и также с человеком, который держится за как бы общее, клаль это общее или клаль это правило, значит, и не знает всех как бы прелестей, исходящих из вот этого как бы частных проявлений, исходящих из вот этого вот права. То есть фактически, что нам хочет сказать Раби Шимон бар Йохай? Он хочет сказать по поводу изучения Торы. Он и начинает с изучения Торы. Вбирает ли в себя, включает ли в себя Тора все, что есть в мире? Говорит, да, включает, но для того, кто погружен в Тору и выходит в мир. Тогда, когда он выходит с этим в мир, тогда он осознает, что для него, что Тора таки да самое ценное. Потому что все, что есть в мире, оно уже заложено в Торе. А все остальные варианты человек обедняет себя. То есть человек, который, то есть с кем сравним образ человека, который говорит, а я жую пшеницу, это основа, значит, всего, что у вас есть. Это сравнимо с человеком, например, который там вот пару недель назад мы читали в Торе главу Мишпатим, в которой говорится о законах о рабах. Значит, можно сидеть и внимательно и глубоко погрузиться в законы о рабах. Значит, слава Богу, это уже не наша реальность. Вот, то есть рабовладельческого строя у нас нету и никогда уже не будет. Но человек, чуть-чуть знающий со стороны, знает, что из законов о рабах, которые, то есть, почему Тора начинает с законов о рабах? Потому что она обращается к рабам. Тора хочет сделать из людей свободных. Вот, но как сделать из людей свободных? Не провозгласить лозунги там «Мир, труд, май, слава КПСС». Вот, а выстроить алгоритм, чтобы человек по чуть-чуть что-то в себе меняя, стал свободным. Поэтому Тора дает законы о рабах, в которых заложены такие принципы, чтобы рабство было аннулировано, чтобы человечество отказалось от рабства. И получается, что из этих вот самых законов о рабах, выросла вся концепция движения к свободе. И символ – это статуя свободы, символ Америки – это одно из проявлений. И все революции и движение к свободе любого народа – это все вот эти вот производные, которые выросли из вот этих вот законов о рабах, которые евреи получили в пустыне. И мы получаем, что? То есть есть несколько вариантов. Есть большая часть людей, которые там больше ценят свободу, меньше ценят свободу, но она у них как бы на слуху, и нет никакой вообще как бы ассоциации с Торой и привязки к Торе. То есть вообще не в курсе о том, откуда оно все выросло. Вот. А у нас нет ни одного древнего учения и не древнего, в котором бы декларировалась вообще свобода как ценность. Ни в греческой мифологии, ни в зороастризме. Если мы берем там Восток, там буддизм, ламаизм, там касты до сих пор, кастовое общество. Какая свобода? Где идеал свободы там в буддизме? Только это когда душа оторвется от этого мира, когда уйдет нирвана. Где в христианстве провозглашается идеал свободы? Свобода души. То есть свобода где-то внутри себя, внутри очень далеко, глубоко. Где идеал свободы в исламе? Если бы он там был хотя бы изначально, то не было бы поколений рабовладения. А главный рынок рабов это был мусульманский, больше еще, чем христианский, и дольше просуществовал. из древних учений, и из последующих Тора главный текст, где проговаривается свобода человека, свобода личности как ценность. Значит, есть люди, которые вообще просто не в курсе, откуда оно все вышло, и им как-то и до лампочки. Есть другой подход. Есть религиозный еврей, который сидит и упорно учит подробности, значит, жизни хозяина раба. Вот. Какие есть обязанности на хозяине, какие права у хозяина, какие обязанности у раба, какие права у раба. Вот. Это все замечательно. Вот. Он может не поднять голову, не оторвать голову от текста и посмотреть, как это все в мире уже развилось, какое развитие оно в мире получило. Итого получается, что то, что пытается сказать нам Раби Шимон бар Йохай, как я понимаю, найдите этому другое объяснение, что идет разделение между Торой теоретической, вот как наука, есть теоретическая наука, есть прикладная наука. Теоретическая наука может в своих умозаключениях уйти бог знает куда, потому что она никому ничего не обязана. Вот. Она не обязана быть прикладной. Это чистая наука. Вот. С другой стороны, есть наука прикладная. Это, да, развитие теории, но с постоянной оглядкой на реальность. То есть, что это нам дает. И точно так же с Торой. То есть Тора может быть, изучение Торы может быть теоретическим, может быть прикладным. Почему я не использовал слово «практическая Тора», а «прикладная»? Потому что практическая сторона Торы – это у всех ассоциируется именно с заповедями. В Торе у нас есть как бы две главных составляющие – это как бы истории Торы и заповеди. Заповеди – это практически, это галаха. Галаха от инфинитива лалехет – идти. То есть это вот как идти по жизни. То есть как делать шаг, как поднимать ногу, там, на какое расстояние ее ставить. Вот, как шнуровать ботинки. Есть истории Торы. Истории Торы, то есть это как бы истории, казалось бы, тех времен, предание старины глубокое. Зачем нам спустя 3300 лет сидеть и подробно изучать устройство Мишкана, который никогда больше построен не будет? Храм будет. Вот. Но это будет стационарный храм, это не будет переносной, как был тогда в пустыне. То есть будет ковчег завета, будет стол с хлебами, менора, золотой жертвенник, снаружи другой жертвенник, там умывальник, это все будет. Вот. Но не будет этих тканей, которыми обтягивался этот шатер общения. Не будет шкур, которыми он там покрывался. Этого уже не будет. Зачем это записано? Зачем это записано на все поколения, и каждый год мы это читаем? Потому что в этих вещах, через эту форму, для нас передается какая-то информация, которая нужна для нас. И понять, какая информация нам передается из святого текста – Это и есть прикладная Тора. То есть как использовать мудрость Торы для жизни. Вот. И первая часть сегодняшнего занятия я пытался вам это как бы показать. Вот. Вопросы, просьбы, пожелания.
Рэби, можно?
Да, это, пожалуйста.
Доброе время суток. У меня два вопроса.
Взаимно.
По первой теме.
Да.
Мы говорим о том, значит, мне, как говорится, вы считаете свою мысль законченной или все-таки с вопросительным знаком в конце, в том плане, что вы сказали, что малый жертвенник, поскольку в описании Мишкана находится как бы вне описания основного описания Мишкана, то он удовлетворяет здоровье, которое находится как бы вне остальных устоев жизни. Вы пытаетесь связать, что абсолютно понятно, наличие желания, жажды к жизни с ее качеством, но вы также прекрасно понимаете, что это не это, что продолжительность жизни не является прямой зависимостью от качества и целей жизни. Вот этот тезис, он бы как бы у вас он прозвучал как бы с восклицательным знаком, с точкой или со вопросительным знаком в конце. Это вопрос номер один.
Так, стоп. Значит, во-первых, вы ввели новую категорию, которую я вообще не рассматривал, а именно продолжительность и качество жизни. Вот. Я рассматривал, то есть я вообще эту тему не касался, потому что я, по крайней мере, не разглядел это в тексте. Вот. Значит, то, что я показал, что из странностей построения текста, если это перевести через язык аналогии, то мы получаем любопытные выводы. Опять же, значит, посмотреть просто как бы красоту идей, последовательность. Ковчег, стол, менора, шатер, большой жертвенник, масло, помазание, одежда священника, малый жертвенник. Значит, переводим. Значит, духовность, материальное благополучие, ум, ощущение жизни, дальше большой жертвенник, работа, как мы сказали, масло – это то, что выжимается как бы из, значит, результат наших усилий, в конце концов, это капли мудрости, которые у нас выжимаются. Потом одежда как функция в мире, как смысл, и в результате здоровье. То есть эта вся цепочка отражается на здоровье.
А является ли это результатом? Или находится... Вот вы сейчас замечательно, вы все замечательно проиллюстрировали, я просто не вижу, каким образом это все. То есть вашим, ну вот как я это слышу, а здоровье вообще в принципе никакого отношения к этому, оно само по себе.
Оно не само по себе. Оно на нем это все отражается. Причем еще одна вещь, секунду. Как мне кажется, разница между Торой И псалмом 16, то, что я приводил, в том, что в псалме оно все выстроено линейно, то есть одномерно. А в Торе оно все на плоскости, оно минимум двумерно.
Значит, то, как это у вас прозвучало...
Там много, получается, влияний, много взаимосвязей, когда у нас двухмерное пространство появляется.
А, значит, все равно не совсем понятно, каким образом все вышесказанное завязано на здоровье, потому что мы знаем огромное количество примеров. Во-первых, известный, к сожалению, принцип, что у праведников жизнь тяжелая. Мы прекрасно знаем, мы прекрасно видим в повседневной жизни и в истории праведные люди, на которых многие из них были нездоровы, и многие из них проживали короткую жизнь. Я все-таки не вижу связи между первым, вторым, третьим, четвертым, пятым и отображением этого всего на здоровье.
Хорошо. Значит, вас интересуют праведники или все?
Меня интересует, поставили вы точку на этом, или вы поставили вопросительный все-таки знак, не отождествляя напрямую первые 4-5 элементов и здоровье?
Я поставил три точки.
Здоровье как таковое. Здоровый человек и нездоровый человек. Физически. Мы знаем, психосоматика, есть связь между духовным здоровьем, душевным здоровьем, физическим здоровьем. Это понятно. Поэтому здоровье давайте назовем одним словом. Здоровье. Вот я не вижу этой связи между первыми элементами и здоровьем.
Так, хорошо. Каждый из этих элементов связан со здоровьем, влияет на здоровье. Работа человека влияет на здоровье, влияет. Если человек сидит там по 12 часов за компьютером, скорее всего, что у него будет там будут нарушения в позвоночнике. Там, в шейном отделе, в поясничном отделе. Значит, если человек там стоит зимой на холоде, на улице работает, вот тоже у него будут свои какие-то отражения. Эта работа как-то повлияет на его состояние здоровья. Если у человека есть... Ради чего? Вот, есть цель. Это укрепит его здоровье или ослабит? Если человек спрашивает себя, что я здесь делаю, для чего? Вот. Или человек сжал зубы и говорит, я знаю для чего, даже если мне это неприятно. Или человек приходит на работу и получает от этого удовольствие. Это отразится на его здоровье? Отразится.
Я не вижу прямой связи все равно. Мы видим, давайте так, самое лучшее – это примеры жизни. Мы не видим прямой пропорции между одним и другим. Я понимаю, что по логике, конечно.
Прямая пропорция, как раз я вам сегодня и показал, идет через мешкан, через шатер общения, то есть через ощущения. Все вещи отражаются сначала, то есть три главных вещи отражаются на ощущении жизни человека, а это уже непосредственно сказывается на физическом здоровье.
Хорошо, чтобы все-таки, позвольте еще тогда, как говорится, вот к этому вопрос 1А. Для Всевышнего жертвоприношения, которые приносились на большом жертвеннике, и жертвоприношения, которые приносились на малом жертвеннике, значение для Всевышнего, ценность для Всевышнего в чем отличается?
Ничего себе вопросик. Значит, за Всевышнего я вам точно не отвечу, но попробую так этот вопрос взять с такой стороны. Значит, большой жертвенник символизирует авода, то есть работу, которую человек делает над миром. Золотой жертвенник – это то, как все, что у человека есть, отражается на его здоровье, то есть на его теле. Соответственно, это отражение его тикунацми, его работы над собой. То есть есть работа на вне, есть работа над собой. Вот так это символизирует уже, связано с малым жертвенником.
Что олицетворяли псамим?
Здоровье. Значит, есть попытки мудрецов связать это с разными функциями, то есть эти состав благовоний связать с разными функциями в организме.
То есть каждый из элементов, я уже не помню, сколько там было этих элементов.
11.
То есть каждый из этих элементов что-то представляет какую-то определенную функцию организма?
Да.
Или то есть, там, окей. Хорошо, как говорится, давайте, я не хочу просто много времени занимать. А второй вопрос, даже не столько вопрос, комментарий, мне интересно ваше мнение. Вы говорили про свободу, помните? Значит, очень интересна такая вещь, что мы видим в прошлом и в современном огромное количество примеров войн за освобождение. В основном войны имеют характер территориальный и религиозный. Значит, о чем я подумал, когда вы об этом говорили? На мой взгляд, очень интересная мысль. Война за освобождение, то есть властитель или правительство посылает свой народ на войну за освобождение территории своей или за освобождение своей веры. А при этом сам этот народ имеет тирана в качестве правителя. Я не хочу открывать банку с
Пандора, да.
Да, но возьмите ради... Что вы думаете по поводу вот того, что я сказал, и пример, дай бог, чтобы этого не произошло, освещаемых во всех сферах возможной войны между Украиной и Россией. Значит, одно больное правительство, другое больное правительство, одни тираны, другие тираны, одни преследуют свои низкие какие-то низменные чувства и поползновения. И вторые. И посылают при этом свой народ на войну, где будет убито огромное количество людей, пролито огромное количество крови за освобождение. Им прежде всего нужна свобода от правителей, а не свобода собственной земли. Если бы они освободились от этих кровожадных больных на голову правителей, то, может быть, им и не надо было бы воевать за свободу земли. Вот что вы думаете по этому поводу? Они свободны под правителями своими, прежде чем быть несвободными.
Я не совсем согласен с оценкой, по крайней мере, состояния Украины. Если с Россией еще можно сравнить то, что вы сказали, вот, то на Украине сейчас как раз совсем иначе. Понимаете, был когда-то анекдот, один из анекдотов про Брежнева, когда Брежнев пришел на рынок, стоит там продавец арбуза, у него один арбуз, вот, и Брежнев спрашивает, значит, почем арбуз? Он говорит, выбирай, вот. Он говорит, что же выбирать, он же у тебя один. Он говорит, ну ты же у нас тоже один, а мы же тебя выбираем. Вот. Значит, это состояние вещей в России. Насколько Путин тиран, не знаю. То есть, исходя из логики, поколения мельчают, и тираны у нас тоже мельчают, как видно. Но если мы берем состояние Украины, то Украина выбрала себе правителя демократическим путем, и его как бы сила власти очень слабая. То есть народ в любой момент его может поменять. Поэтому там как раз больше дух народа и желание народа воевать за свою свободу. Значит, то, с чем я, да, могу согласиться в вашем высказывании, что понятие свободы, оно относится и к народу в целом, и к частному, каждому частному лицу в отдельности. Значит, и в этом плане всегда есть как бы какая-то нестыковка. Есть общий уровень свободы народа, он может быть выше или ниже уровня свободы конкретной личности. То есть каждый борется за свою свободу. Значит, свобода связана с ответственностью. Свобода, как бы, это принятие на себя, то есть это независимость, но это ответственность. Свобода не означает свобода от ниточек, связей, как бы это, но это, эти ниточки строятся сознательно. Это может быть в самом свободном обществе. Человек впадает в зависимость в своей семье. Или человек впадает в зависимость от там, наркотических средств или алкоголя. В самой-самой свободной стране. Человек не может быть рабом, может быть рабом. Это его личный выбор. Вот. Поэтому картина, которая сейчас как бы политическая, это не война двух тиранов. Совсем нет. И там, как лес рубят, щепки летят, совсем нет.
Ну, значит, у нас с вами все-таки разные взгляды на это.
Значит, ну, извините.
Но все нормально, все в порядке. Это хорошо, что вы вскрываете эту тему. Просто очень-очень все неоднородно. И вы говорили, допустим, библейская свобода. Это свобода раба. Насколько это все даже вот на этом уровне все не так односложно. Свобода раба от рабовладельца, она в библейской истории как бы очень неоднозначно. Этот раб имел иногда больше прав, чем рабовладелец. Этот раб оказывался у рабовладельца, в принципе, не по желанию рабовладельца, а, как говорится, по собственным каким-то причинам. Все очень неодносложно.
Значит, все неодносложно, да, можно согласиться, понятно, как бы, с этим спорить бесполезно. Но пример, который вы привели, вот как бы он не подпадает под это правило. Вот. Если там раб получает зарплату в 5 раз больше, чем свободный труженик, вот, это не значит, что он лучше и выше. По зарплате он выше. Вот, а по внутреннему состоянию нет. Почем мы оцениваем?
Дорогой мой, по внутреннему состоянию очень часто рабовладелец чувствовал себя хуже, чем раб. Очень часто владелец дома или квартиры чувствует себя хуже, чем квартиросъемщик, потому что имеет иногда меньше прав, чем квартиросъемщик. Все, я просто хочу поставить жирный вопросительный знак на этих темах, это, говорится, не ваша вина. Это...
Спасибо большое. Спасибо, вы меня... Да.
Рафаэль, скажите, да, как ваше мнение, все-таки будет война или нет?
Где? Всемирная или как?
Смотрите, Хаим, хороший вопрос. Я, конечно, не пророк, но из, как бы, опять же, я оцениваю по оценкам, которые этому дают более вовлеченные в это специалисты. И с точки зрения политологии, и чуть-чуть с точки зрения психологии. Так вот, с точки зрения политологии войны быть не должно, потому что тот ущерб, который понесет и Россия в целом, и элита, приближенная к Путину, настолько как бы подробно проговорен, что ввязываться в это невыгодно. Это с точки зрения политологии. Вот. С точки зрения политологии, я думаю, что сделано все, чтобы это не произошло. Вот. Но это не 100%. Есть еще один маленький процент, вот, который связан с психологией человека. А с психологией, и опять же, согласно Кабале, нам известно, что человек совершает поступки, не исходя из рационального анализа ситуации, а исходя из своего внутреннего ощущения. То есть я не я, если я так не сделаю. А правильно это или неправильно, это посмотрим потом. Вот. То есть люди поступают интуитивно, выбирая для себя решение. И вот тут, безусловно, висит дамоклов меч. Да, в этом состоянии, то есть при всем, что очень невыгодно в это ввязываться, вот, можно теоретически как-то, сложно, но можно выйти с этой игры с какой-то, как это, хорошей миной, да, можно. То есть там хорошая пресс-служба, там не идиоты все-таки. Вот. Я читаю как бы пресс-релизы, и я понимаю красоту игры, когда игра плохая, а вот все-таки стараются как-то вот выглядеть прилично. Но все равно есть вот этот вот 1%, который связан с тем, что человек иррационален в своих поступках. И вот это вот создает нам всю интригу, будет, не будет.
Спасибо.
Вот, спасибо. Так, все, заканчиваем. Все, всем хорошей недели. Значит, у нас не каждую неделю такие сложные темы, вот, но иногда и такое нужно.
Спасибо большое, очень интересно было. Спасибо.
Шавуатов.
Спасибо, Шавуатов. Всем здоровья, хорошей недели, мирной недели.
Спасибо.